Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. На этой неделе Министерство юстиции России обвинило правозащитный центр «Мемориал» в подрыве основ конституционного строя, как мы понимаем, за критику политики нынешнего режима по отношению к Украине. А прокуратура вынесла «Мемориалу» очередное предупреждение. Ну, вот не прекратив такую войну агрессивную в Украине, Владимир Путин вмешался в конфликт в Сирии, и, похоже, российская власть перед лицом явно нарастающего экономического кризиса пытается заткать рот своим оппонентам. И я думаю, мы сегодня с Сергеем Ковалевым, правозащитником, руководителем общества «Мемориал», поговорим о том, как самодержавие борется с крамолой. Сергей Адамович, добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы вас спросить, было ли для вас неожиданным вот это вот письмо Министерства юстиции, совершенно поразительное по своей, я бы сказал, наглости?
Знаете, нет, как-то уже привыкаешь к курсу нынешней политики и понимаешь... Знаете, я думаю, что у господина Путина нет выбора. Он в узком коридоре возможностей, и он так в нем и остается. И некуда из него деваться.
А что это за коридор?
Не на скамью же подсадимых.
А что это за коридор тогда?
Это коридор... Я полагаю, что этот коридор определяется следующими вещами. В значительной мере он определяется позицией Запада. Что я имею в виду? Понимаете, новейшая история очень отчетливо дает очень отчетливые примеры западной забывчивости. Ну, давайте вспомним 2008 год, Грузию. Кто признал эти Абхазию, независимую Абхазию, якобы независимую Абхазию?
Да никто не признал.
А?
Нет,
кажется, 7 есть государств.
Ну, на острова которые, всякие.
Которые никто не знает. Да, о которых никто не знает.
Никарагуа есть.
Да, ну, может быть, Никарагуа. Ну вот, и что? А куда делось единодушие Запада в осуждении этих захватов? Забыли? Почему забыли? Да, очень просто. Нельзя доводить международную напряженность до определенного градуса накала. Нельзя... Знаете, на самом деле, я бы сказал следующее. Я совершенно уверен, что это серьезный успех, ну, того, я не знаю, как сейчас это в ФСБ называется, в КГБ это называлось ПГУ, Первое Главное Управление, которое занималось не только внешней разведкой, а еще и... созданием атмосферы вокруг политических вопросов на Западе. На это тратились гигантские деньги. А полагаю, что это и сейчас так. Полагаю, что старая школа сохранилась.
Ну,
Russia и
Today
действует эффективно.
Russia Today работает, всякие информационные каналы, да, радио «Спутник»,
да,
и
да,
на это
но,
тратятся огромные
но не только,
деньги.
Так сказать, активно собираются, так сказать, друзья России, подкармливаются и энергично выступают. Ну, вспомните эту французскую делегацию французского парламента в Крым.
Ну, везде можно найти группу маргиналов, левых или правых, но все-таки
да.
Основное количество депутатов в парламентах Европы или тем более в Конгрессе Соединенных Штатов, в Сенате, осуждают агрессию против Украины и аннексию Крыма. Так что не так все плохо на Западе. А то у вас получается, что Обама виноват, но по-другому, чем у Путина.
Нет-нет, Обама не безгрешен. Но я вам скажу, что если говорить о, ну, так сказать, совокупном Западе, посмотрите, пожалуйста, на список Нобелевских лауреатов. И это яркий пример того, что такое совокупное отношение Запада, между прочим, независимого норвежского Стортинга и авторитетных членов этого Стортинга, которые составляют Нобелевский комитет.
Но вы имеете в виду премию мира, да?
Премию мира, конечно, да. Потом давайте глянем на Германию. Ну вот, президент Гаук, выступая 1 сентября 1914 года, не случайно выбрал место выступления, это была Варшава, и дату выступления, это было 1 сентября. И он четко сказал, нельзя поощрять агрессию. Давайте помнить эти даты и нашу историю. Вот что важно, по-моему. Ну, не вся, конечно, немецкая пресса, но значительная часть выступила с критикой своего президента. Не надлежит ссориться с Россией. Понимаете? А потом появилось публичное заявление 60 бывших, очень серьезных немецких политиков. Там были канцлеры. Ну, я уж не говорю про Шрёдера, это ладно, что за канцлер Шрёдер. Но там были вполне солидные люди, канцлеры, министры иностранных дел. В чем состоял смысл этого письма? Опять-таки в том же. Не будем ссориться с Россией. Не будем забывать о том, как мы виноваты перед Россией. И вообще реальная политика требует взвешенных отношений. Знаете, ну, я прошу прощения за некоторую перебивку, некоторые, так сказать, некоторые отклонения, но все-таки я его себе позволю. Вот я иногда задумываюсь над следующим вопросом. А вы, конечно, замечали ядерный шантаж со стороны Российской Федерации.
Особенно пропаганда, да.
Особенно пропаганды, но, между прочим, промелькнуло сообщение, на котором пока никто не остановил внимание, сообщение Генерального штаба о том, что в Генеральном штабе рассматривается вопрос об условиях, когда необходимо и полезен превентивный ядерный удар. Да?
Ну, сейчас же была утечка про какую-то сверхмощную торпеду ядерную тоже, которую якобы случайно там какие-то документы про нее показали. Я думаю, что это совсем не случайно тоже было сделано.
Ну, наверное, да. А была еще и публикация о том, что, вообще-то говоря, с Америкой можно разделаться очень небольшим ядерным зарядом, всего одним, только надо его в Йеллоустонском парке сбросить в соответствующее место, где там материковые плиты в очень напряженном этом самом. Ну и вот вам небывалый вулкан, и все, Америки нету.
Так зачем все это режиму Путина?
Я говорю, это, так сказать, некое предисловие к моему вопросу. Вот вопрос, которым я задаюсь. Представим себе ситуацию, что очень небольшой, ну, сравнимый с Хиросимой и Нагасаки по мощности, близкий к тому, ядерный заряд сброшен на не самый крупный европейский или американский, ну, в общем, западный город. Спрашивается вопрос, а как тогда поступит, как отреагирует на это Запад. Я боюсь, что в Кремле найдутся многие, которые на этот вопрос ответили бы так. Сдрейфит Запад. Фраер даст слабинку и бросится в переговоры. Вот вопрос. И я не взялся бы ответить на него, ну, скажем, обнадеживающим способом.
То есть,
я думаю, что эта возможность весьма вероятна. Значит, теперь вот вывод. Знаете, когда вы имеете дело с бандитом, вы должны понимать, что вежливость по отношению к нему совершенно неуместна. А на самом деле, когда вы говорите с ним, так сказать, нормальным, вежливым языком, он считает, фраер сдрейфил. Он считает, что его берет, и правильно считает, но он не самоубийца. И если он понимает, что вслед на его наглость последует решительный, не замедлит последовать самый решительный ответ, он не будет предпринимать отчаянных шагов, уверяю вас. Ну, я думаю, что если советники поддержат господина президента в том отношении, что да ничего, подумаешь, ну, мы не такое видали, вот попрем дальше, что нам делать, они все забудут, а потом будут искать с нами мирных соглашений.
Но пока-то не поперли, все-таки в Донбассе перемирие, а в Сирии Путин стал играть в другую игру, что он параллельный союзник Запада в борьбе с мировым злом исламского фундаментализма и экстремизма.
Ну да, он там действительно бомбит некоторых террористов, а некоторых других поддерживает. Он играет двойную игру на Ближнем Востоке, ну, это же очевидно. Значит, вот вам удары по ИГИЛ, а вот вам удары по противникам Асада. Вот. А Асада поддерживает достаточно много организаций, которые были признаны террористами, ну, только не нами.
Ну, Хизбалла, например, это
да,
правда.
Например.
Скажите, Сергей Адамович, вот эти вот печальные мысли, они у вас вызваны ситуацией двух свеженьких российских как раз этих компаний, да, одна в Украине с аннексией Крыма, другая в Сирии, то есть вот эта легкость в принятии силовых политических решений, она, на ваш взгляд, будет продолжаться?
Ну, вы видите, что на Украине некоторое временное торможение на юго-востоке Украины, да? Но я думаю, что игра Кремля здесь состоит в том, что, ну что же, можно поговорить, ну, так сказать, поупираться, поговорить, можно, так сказать, не наращивать ударов, но не надо снимать напряжение. Пусть оно остается. Мне кажется, что помимо, как бы это сказать, помимо такой жадности, утробной жадности пещерного периода, когда надо хватать землю, захватывать территорию. Никто в мире уже к этому не стремится. Принято завоевывать рынки. причем не силой, а продукцией.
Ну, чекисты этого вот не знают, путинские, видимо.
Так вот, помимо этого, есть главная цель Москвы в Украине – не пустить Украину в Европу. И надо сказать, что, вообще говоря, позиции Европы, Евросоюза тоже не внушает мне восхищения. Ну, вот вам, пожалуйста, вот резкий пример. Я только недавно вернулся из Польши. И вот в Варшаве была вполне интересная конференция. И во время этой конференции Олесь Беляцкий, недавно вышедший из тюрьмы по помилованию, выступал и говорил, что ну что же вы снимаете санкции с Лукашенко? Вы что, не понимаете, что никакой демократизации это помилование 6 человек не представляет собой? Это маневр предвыборный, это маневр, направленный на Запад. Что ответил ему польский ведущий, я не помню его фамилию, но это был МИДовский человек, и конференция была организована МИДом. Он сказал: господин Беляцкий, вы несколько месяцев тому назад сидели в тюрьме. Вот вы теперь вышли, приехали и говорите здесь свободно. Разве это не признак изменений президента Лукашенко, его движения в нужном направлении? Как же его не поощрить? Понимаете?
Ну, все-таки выпустил 6 человек, вот поощрили. Тем более, да, санкции на него никак не действовали.
Знаете, это не совсем так. Если бы они на него никак не действовали, то он не стремился бы избавиться от них.
А вы бы возражали, если бы часть санкций с России сняли, если бы он, в смысле Путин, выпустил бы политзаключенных, там, Савченко, Сенцова, пленных всяких, похищенных и прочих, кого там в Чечне судят и мемориал возмущается?
Знаете, Миш, это сложно, это трудный вопрос. На него невероятно трудно ответить. Ну, знаете, вот санкции, вот наложены санкции, и они имеют причины, заявленные причины. Если в этих причинах наблюдается некоторый позитивный сдвиг, вроде как есть обязанность санкции снимать. Ну, давайте теперь посмотрим на Лукашенко. Да, что за причины были санкций? Вот
массовые посадки после выборов.
Проведение, так сказать, голосований там, и как обходились с этими голосованиями и с возмущениями, да? Вот, казалось бы, вот причины. Есть сдвиг.
Выпустили,
есть обязанность всех, смягчать санкции.
Всех выпустили.
Но давайте посмотрим теперь на Лукашенко чуть глубже. Он убийца. Я это утверждаю, это легко доказать, и весь Запад это знает.
А давайте на Путина посмотрим. Меня он больше волнует. Вот.
Да. Знаете, я думаю, что отличие состоит в следующем. Относительно Лукашенко я могу уверенно доказать в любом независимом суде. Мне приходилось это делать в бытность в Страсбурге. Что он организатор убийств, по крайней мере, 2.
Так.
И обстоятельства этой организации я знаю. Относительно Путина у меня есть очень серьезные подозрения, что он замешан в чрезвычайно многих убийствах. Но доказательства есть только в 2 случаях. И эти 2 случая, ну, я могу вам сказать, это убийство Индербиева в Кувейте. И это убийство в Лондоне Александра
Литвиненко.
А не может быть, чтобы на самом верхнем уровне об организации этих убийств ничего не было известно.
А убийство Немцова вас не как-то не смущает?
Насчет убийства Немцова я полагаю, что в убийстве... Ну, я вполне допускаю, например, что это непрошенный подарок Кадырову. Принятый, полублагосклонно. А хотя думаю, что, вообще говоря, какие-то службы в Москве предполагали о том, что этот подарок состоится.
Сергей Адамович, я вернусь к позиции Минюста по поводу мемориала. Вот они считают, что вы занимаетесь формированием негативного общественного мнения по проводимой госполитике высшими органами власти путем высказывания несогласия с решениями и действиями указанных институтов власти. Вот мы там тут сидим, и мы этим, собственно, вы и занимаетесь. Высказываете несогласие.
Да.
Так может, закроют вас?
Я полагаю, что...
Это же беда будет.
Эта формула почти точна, но она ведь соответствует моим конституционным правам. Знаете, я не заблуждаюсь насчет Конституции. Я принимал участие, деятельное участие в ее написании. И я помню дискуссии, которые велись между соавторами Конституции и более широко Конституционной комиссии, это были довольно горячие дискуссии, и этого рода вопросы затрагивались там, и было решено, что все-таки демократия – это демократия, и пусть право высказывать любую критику власти по любому поводу будет отражено в Конституции.
Но теперь это право ставится под сомнение исполнительной властью.
Да.
Это некоторые считают, что это переход к фашизму.
Юстиции, прежде всего, да?
В данном
знаете, случае. А что это такое Министерство юстиции?
Это вот тот, вопрос. Кто мучает некоммерческие общественные организации сейчас.
Вот вопрос. Что такое Министерство юстиции? Ну, юстиции в смысле прямого перевода юстиции и справедливости в нашей стране не существует, начиная с 1917 года. Это легко показать, это многократно проиллюстрировано. И, в общем, на самом деле не вызывает сомнений. А теперь юстиция в смысле организации судопроизводства. Ее тоже нет с того же самого года. Потому что не существует независимой судебной власти. Она только довольно грубо и неуклюже имитируется. Ну, если нет такой ветви власти, то нет и суда. Это мы и видим. Видим все в большем и большем числе случаев. Знаете, когда суд полностью подконтролен и зависим от указаний сверху в политических процессах, вы не можете быть уверены, чтобы в чисто уголовных делах он был бы другим. А, ну, конечно, он из Кремля не получает указаний по поводу некоего уголовного дела, ну, за исключением, например, таких, как дело госпожи Васильевой.
Или дело Савченко.
И ее шефа. А?
Или дело Савченко, например.
Или дело... Ну да, но дело, да, или дело Савченко, да.
Суд знает, как себя правильно вести теперь. Есть некая модель, понимаете?
Да, но я хочу сказать еще и следующее. когда суд в таких процессах, в которых заведомо могут быть заинтересованы верхние инстанции, послушен, то он перестает быть судом и в мелких уголовных делах. Его можно купить, он на это напрашивается. Его можно уговорить, допустим, не за деньги, а, так сказать, по разным другим соображениям. Он уже не суд.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии Сергей Ковалев, руководитель Международного общества «Мемориал», ведет передачу Михаил Соколов.
Маленькая поправка. Да. У Международного общества «Мемориал» нет руководителя. Там руководит правление.
А вы председатель правления.
Нет, председатель правления Рогинский. А вот председатель Российского общества «Мемориал» ваш покорный слуга.
Бывают и такие уточнения.
Да, бывает. Да.
Сергей Адамович, вот хотел вас спросить об одной забавной истории, которая связана с историческими делами. Все-таки «Мемориал» занимается и этим вопросом. Но сначала еще одно небольшое информационное, скорее, такое уточнение. В чем смысл предстоящего пикетирования Министерства юстиции правозащитниками? Я так понимаю, оно начнется в понедельник.
Да. Ну, а в чем смысл? Да вот, говоря о том, что это такое Министерство юстиции, по-моему, я сказал, в чем смысл.
Я знаю, зачем же к нему выходить? Да. Может, лучше сразу на Красную площадь?
Лучше. Лучше, но это невозможно. Знаете, это вопрос, который идет далеко.
Кстати, знаете, тут есть такой политолог, в кавычках, Сергей Марков, он там выступал на дружественном радио и посоветовал вам, что «Мемориал» хорошая организация, занимается сталинскими репрессиями, но у вас там есть люди, которые как ложка дегтя. Вот вы их выгоните, сторонников массовых революций и массовых беспорядков, вот всех этих, кто за цветные революции, и все с вами будет хорошо. Как вы к таким добрым советам относитесь?
Я думаю, что устами дурака иногда
власть глаголит.
Конечно, сейчас невозможно пресечь, например, расследование сталинских, вот пополнение списков сталинских жертв. Ну, как это сделать? Неудобно. Можно стараться их немножко отодвинуть на задний план, а вот вообще совсем прекратить не надо. Ну вот и пусть ковыряются. Это, я думаю, никому бы не мешало. А как только речь заходит о современности, ну как? Ну, по старой советской традиции. Ну, а как было? А как было не так давно, в брежневскую эпоху, что считалось преступлением? Любое высказывание, не согласное с властной пропагандой.
Но это и хочет сделать Минюст, вернуть в брежневскую эпоху. И желающих полно.
Да. Да. И кстати сказать, в брежневскую эпоху историки... Ну да, это не поощрялось копаться в сталинских временах. Ну, в общем, прямо и не пресекалось.
Вот об истории. Тут в Москве есть такая общественная дискуссия сейчас. Московские власти, ну, на мой взгляд, они поставили своей целью почему-то не дать переименовать станцию метро «Войковская», названную в честь большевика, детоубийцы, организатора убийства царской семьи. По этому поводу идут дискуссии. Устроено даже голосование на сайте «Активный гражданин». И вот довольно интересное было сообщение главы фонда «Русская усадьба» Виссариона Аладьина, как, собственно, идет это голосование.
Мы просим действительно, чтобы наши власти городские приняли действительно политическое и нравственное решение, а не просто закрывались голосованием. Тем более я вот говорил о том, что, к сожалению, приходится признать, что голосование крайне неудовлетворительно организовано. Процент 56 против возник в первые часы голосования, и с тех пор он неизменен. Это уникальное голосование с этой точки зрения даже на активном гражданине. Вот эти 56 мистических действительно процентов, которые против, несмотря на то, что в течение дня на сайт заходит и голосует иногда по 60 тысяч человек, никогда итоговая цифра процента не менялась. И это продолжается уже 10 дней. Вы знаете, но это действительно неуважение по отношению ко всем нам, чтобы нам потом говорили, что это голосование ведется объективно. Кроме того, было сказано, посоветуемся с москвичами, как я понимаю, да, Михаил Юрьевич, нам не даст соврать. Голосовать может любой гражданин, обладая даже не гражданин России, а любой человек, обладающий сим-картой. Если у вас есть телефон, а лучше два или три, вы можете проголосовать из любого города. И это принимает, и ваш голос засчитывается. Скажите, пожалуйста, что мы получим в конце?
Вот у меня такой вопрос, Сергей Иванович. Зачем власти устраивают такой интересный интернет-цирк? Ну, что скажется, проще взять, переименовать действительно эту станцию спокойно, тем более, что заслуги, в кавычках, господина Войкова известны, так сказать, человек...
И других нету, между прочим.
Нету, да, нету.
Ну, благо бы про него можно было бы сказать, как про Дзержинского. Да!
Любил вот, детей?
Да, да, были репрессии, было, вот это было необходимо. Но ведь было, были и детские колонии, где вот...
воспитывали, например, новых чекистов.
Да, да, Макаренко вообще там развернулся. Понимаете, про Войкова этого не скажешь. Но тем более удивительно, что это идет прямо параллельно с исследованием царских останков, для того, чтобы можно было их канонизировать.
И похоронить, наконец, всех вместе, наконец, по вот такому обряду.
А кроме того, еще и церковь не смогла бы возражать против канонизации. Понимаете?
И все это готовится
вот вам,
на государственном уровне.
Вот вам канонизировать убитых и...
прославить убийц.
Да, и оставить имя убийц. Знаете, это удивительная вещь. Это трудно понять. Вот, пожалуйста, вам Алексей Максимович Горький, кажется, не подвергнут каким-то пересмотрам. А ведь, между прочим, улица Горького теперь Тверская, по-прежнему Тверская. Что, неужели Войков... Войков как-то... Понимаете, я не знаю, мне трудно понять причину, и тем более трудно понять технологию. То есть технологию понять можно. Я
не
могу
уступать.
Привести некий пример. А вот если вы помните, в свое время периодически транслировались по телевидению дискуссии Николая Карловича Сванидзе с господином...
Кургиняном.
Кургиняном. Николай Карлович постоянно и очень много проигрывал в голосовании.
Ну, не знаем, что там за голосование.
Да. Значит, вот я позвонил Николаю Карловичу и выразил восхищение его такой упрямой стойкостью. Вот несмотря ни на что, он держится, что бы там ни говорило это большинство. Он сказал: Сергей Адамович, вы наивный человек, какое большинство? Ну это же все делается, вы что же, не понимаете этого?
Но он готов быть жертвой в этой игре.
Да, он готов быть жертвой этих...
Сергей Адамович, у меня еще один маленький телесюжет, который я тоже хотел показать. Вот эта дискуссия между двумя вполне лояльными нынешнему режиму Владимира Путина экспертами, которые, тем не менее, выступают за переименование. Это люди консервативные, такие солидные. Виктор Москвин, директор Дома русского зарубежья. И, кроме того, это господин Лавров, Владимир Лавров, историк, профессор православного университета. Вот давайте мы их послушаем. Сначала у нас господин Москвин идет.
Это провальное знание истории. Если бы люди понимали, знали, кто такой Войков, наверное, бы далеко не у каждого поднялась бы рука нажать кнопку, чтобы оставить нынешнее название. А то, что Войков принимал участие в убийстве, факт доказанный, был одним из его организаторов. Прошло заседание регионального совета Московского отделения Императорского православного палестинского общества. Тоже принято решение обратиться к мэру Москвы с предложением переименовать станцию метро Войковская. Я думаю, что было бы очень хорошо перед станцией, носящей ныне имя Войкова, а место там позволяет, создать площадь. На этой площади установить памятник примирения и назвать эту площадь площадью согласия, равно как и назвать и станцию метро, и новый транспортный узел.
Мы, обсуждая биографию, путь Войкова, безусловно, подтверждаем, что он участвовал, был одним из организаторов, требовал, настоятельно требовал вот, совершения цареубийства, убийства царской семьи. Это, безусловно, исторически доказывается. И с этой позиции Институт российской истории участвовал в слушаниях в мэрии в 2008 году. Вы знаете, исторические вопросы, нравственные вопросы, они не решаются голосованием. Ведь народным голосованием демократически, можно сказать, был распят Христос. Ведь народ-то что закричал? Вараву освободить, Вараву! Ведь могли закричать Христа. Нет, народ может ошибаться. Вот, к сожалению, это так. Тем более 20 век, Гитлера избрали на демократических свободных выборах. Так что нынешнее голосование, оно, во-первых, совершенно неправильно. Кто такой Войков, совершенно понятно, ясно. И здесь совершенно четкая позиция Русской Православной Церкви, что не должны улицы, топонимические названия, быть в честь людей, у которых руки в крови. С кем примирение? С красными бесами? Не может быть примирения с красными бесами. Вот Войков, ему подобные, там Дзержинский, Ленин и прочие, это те, кого Федор Михайлович Достоевский очень точно определил бесы. Вот это бесы. Примирения с ними быть не может. Если такое примирение произойдет, это выйдет каким-то образом боком. Ну нельзя представить, что вот Николай II обнимается с Войковым. Вот такая попытка примирить, вот непримиримое делается, ничего хорошего из этого не выйдет. Я думаю, что Александр Исаевич был бы очень опечален, если бы знал, что вот такое сейчас вот в его доме произносится. Потому что если мы примиряемся с бесовщиной, то мы перестаем отличать добро от зла. Если мы перестаем отличать добро от зла, значит происходит нравственная деградация народа.
Ну что ж, это был Владимир Лавров, профессор, историк, известный историк. А у нас на связи сейчас Андрей Клычков, депутат Мосгордумы от КПРФ, секретарь Московского горкома партии коммунистической и, видимо, противник переименования. Добрый вечер, Андрей Евгеньевич.
Добрый вечер.
Ну и каковы ваши аргументы?
Ну, на самом деле, я вот уже услышал, я согласен отчасти о том, что само переименование станции метро Войковская не имеет самоцельной стороны московских гостей. Здесь все гораздо более глубиннее и гораздо более сложнее, нежели пытаются представить. С одной стороны, по моему убеждению, есть попытка организовать голосование о том самом активном гражданине, которым без устали говорят в телеэкранах во всех средствах массовой информации, что это новая форма выражения мнения общества. Более того, на все наши, в том числе и противников и сторонников переименования претензий по поводу открытости голосования, его верификации, как говорит сейчас, предложили открыть данные всех людей, кто проголосовал за и против. Тем самым очередной раз доказать, ну, некую чистоту этого эксперимента или опроса, если так будет угодно. И поэтому мне кажется, что на сегодняшний день создается система, при которой вот на достаточно широко раскрученном по воде Пеперинаване в станции Мисковской просто пробируется новый электронный механизм опроса, который будет в дальнейшем реализован для гораздо более глобальных целей. Но и, безусловно, я согласен, что сейчас есть две полярные точки. Это канонизация останков царской семьи, с другой стороны, это десоветизация, которая, как бы там нравилось, мне это не нравится, она идет в сегодняшний день, несмотря на нашу позицию относительно ситуации на Украине с памятниками и советским прошлым. Но что касается самой личности Войкова, вот я просто слышал отовсюду, что его участие доказано, он чуть ли не лично колол штыками детей. Но вот простите, вот все эти источники, на которые ссылают, в том числе и на федеральных каналах, основаны на мемуарах мигранта Беседовского.
Андрей Евгеньевич, серную кислоту несколько пудов товарищ выписывал и голосовал за убийство всей семьи. Не за казнь царя даже, а за всю семью активнейшим образом. Это вещи доказанные, зафиксированные в документах.
Тогда давайте его зафиксируем. Что две вещи, с которыми я тоже не буду спорить, что он принимал участие в голосовании, и второе, что как человек, отвечающий за продовольствие, он выписывал по своим обязанностям должностным 11 пудов, если не ошибаюсь, серной кислоты.
Продовольствие, да.
Это было две вины, которые можно ему предъявить. Что касается дальше Беседовского, его обвинений. Никто, кроме Беседовского, не рассказывает про ужасы участия Войкова.
У нас времени мало. Я тоже знаю эти мемуары. Мне они кажутся вкупе с всякими мемуарами Троцкого достаточно достоверными. Мы тут с вами не сойдемся. Но я так понимаю, что у вас есть претензии. Во-первых, к тому, что этот инструмент голосования не точен. И, во-вторых, у вас есть претензии к историческим источникам. Это понятно. Но я хотел бы вас все-таки спросить. Кроме этого-то есть вот какой момент. Ваша же партия памятники Сталину ставит. Это тоже всерьез? Или это троллинг? Или вы просто хотите чем-то от путинской «Единой России» отличаться?
Знаете, мы в Москве памятники Сталина не ставим.
Слава Богу.
Вот там, где есть пожелания людей, и там, где люди просят поставить памятнику Сталина, там они и ставятся. И люди имеют на это абсолютное право. И здесь вот когда слышат заявление, что не нужно слушать большинство, нужно слушать меньшинство, но я с этим не согласен. Есть экспертное мнение, есть политические решения. И здесь политически обязывать мэрию переименовать, казаться, советского прошлого, какое бы оно ни было, оно было. Давайте тогда пойдем по пути. Мы Петра уберем из топонимики Петра, уберем еще кого-нибудь.
Но малют из Куратова именем, Андрей Евгеньевич, все-таки улицы не называют. Я благодарю вас за участие, спасибо вам большое. Я думаю, что ваша позиция абсолютно понятна, это партийная позиция Коммунистической партии. Сергей Ковалев у нас в эфире. Сергей Иванович, вы слышали целую группу людей,
да.
И вот там все-таки самое интересное, позиция коммунистов, она понятна, ясна, и, в общем, мы понимаем, почему они не могут отказаться от советского прошлого. А вот два человека таких консервативных взглядов. Один из говорит, давайте, говорит, площадь Согласия устроим там, где, ну, условно, как во Франции, где казни были. А другой говорит, нет, с красными бесами примирения быть не может. Вам что ближе?
Вторая позиция.
С красными бесами примирения быть не может.
С красными бесами не может быть примирения. Эта позиция мне ближе. Знаете, мне кажется, называть место переименование площадью Согласия, это как-то даже нехорошо пахнет. Вот, вообще-то говоря, что касается коммунистической... депутат от коммунистов ссылался на сомнения. Колол штыками, не колол штыками, выписывал серную кислоту по должности, потому что он продовольствием занимался. Вот продовольствие, серная кислота. А ладно, допустим, нет совершенно жестких доказательств в личном зверстве Войкова в случае этого постыдного убийства. Хорошо, а чем еще он заслужил Что же у него были за заслуги? За другие заслуги?
Чиновником был, полпредом был. Вот. И убил его белогвардейца. За казнь
вот
царя.
Вот убил белогвардейца. Это серьезный довод. Это да.
Исторический факт.
Это да. Но не знаю, кому бы тогда еще ставить надо было. Сколько станций нам надо построить для всех, кого убили белогвардейцы.
Слушайте, но ведь тут есть, знаете, какой парадокс, Сергей Адамович, я хочу обратить внимание. Вот представьте себе, будет переименована эта станция, например, и будет она не Войковская, а космонавта Волкова, как предлагают, или Петербургская, что было бы логично, но стоять она будет на Ленинградском шоссе, хотя города Ленинграда уже нет, а в городе будут стоять памятники главе совнаркома Владимиру Ильичу Ульянову Ленину, который одобрил это и убийство и царя, и детей.
Да.
Вот это историческая память.
Да, конечно, вы правы. Вот что я хочу сказать. Мне кажется, что разрешать эти вопросы попытками устраивать референдумы, как бы они ни были устроены, пусть бы и достаточно добросовестно, совершенно нет никаких оснований.
Вы народу не доверяете? Как же демократия?
Знаете, я полагаю, это долгий разговор. Знаете ли, демократия – это вовсе не... Демократия – это, прежде всего, право любого меньшинства беспрепятственно заявлять свое мнение.
В чем и сомневается искать... Минюст?
Минюст сомневается, да. И искать одобрение большинства этому мнению. А, быть может, неуспешно искать. Ну что же, упрямо искать. Видите ли, я думаю, что в современной цивилизованной демократии мнение авторитетного меньшинства, имеющего, кроме того, нравственную репутацию, незапятнанную нравственную репутацию, это очень много. И сплошь и рядом большинство голосует за такую точку зрения не потому, что разбирается во всех деталях, а потому, что ее придерживается, например, Эйнштейн. Да? В чем штука. И тогда... Это не противоречит тому, что окончательное решение принадлежит большинству.
Ну вот большинство, например, поддерживает аннексию Крыма, Сергей Адамович. Ваша партия говорит о каком-то международном референдуме по Крыму, и с чем не согласны украинские многие политики и общественные деятели, бурно реагировали на подобную позицию, которую высказывали там Явлинский или Лев Шлосберг у нас недавно. А у вас есть своя позиция, что с этим делать?
По Крыму?
Да.
Я думаю, что это не вопрос псевдореферендумов, которые там проводились при помощи, между прочим, вежливых человечков,
да,
которых поначалу господин президент назвал. Неизвестно. То почему они в одинаково одеты? Да пойдите в военторг и купите себе того. И вот вам и зеленая форма. А потом сказал, да, это были наши солдаты. Понимаете, это редкостный пример ничем не стесненной лжи. Это уже считается, так сказать, в порядке вещей. Так вот, есть международное соглашение, в котором принимала участие Россия.
Она его нарушила.
она его нарушила. Вот и все. Это не вопрос народа. Это вопрос власти, которая обязана по закону и по своей конституции, пока еще не изъято это из конституции, хотя намерения такие есть, обязана выполнять международные соглашения. А если есть желание и основания подвергнуть эти соглашения пересмотру, они должны быть подвергнуты пересмотру, соответственно, процедуре пересмотра международных соглашений. И только так.
А с Крымом потому
Крым принадлежит Украине, и я очень боюсь, что вот тот совокупный Запад, о котором я уже критически высказывался, начинает забывать это, как Абхазию и Южную Осетию. Ну, и забудет, в конце концов. Это... И это глобальная опасность. Я думаю, что наша страна несет с полной очевидностью глобальную угрозу, и дело международного сообщества понять это и предпринимать борьбу с этим. У меня был непререкаемый предшественник Андрей Дмитриевич Сахаров. Что делал Сахаров? Он, постоянно обращаясь к Западу, говорил: это опасно всем, это опасно всем живущим на планете Земля, надо с этим бороться. За это он получил все те невзгоды, которые он получил. Именно за это. Понимаете, ну, если говорить о том, будет ли у нас в Москве Майдан, думаю, что не будет.
А что же будет?
И слава Богу. А вот знаете, чего бы мне хотелось, чтобы было? Мне бы хотелось бунта интеллектуалов. Мне бы хотелось, чтобы наши интеллектуалы поняли постыдность ссылаться на развитие театра, на необходимость развития театра, очень полезного для общества, вот ссылаясь на эту необходимость, вылизывать известные места известных персон. Вот это отвратительно. Понимаете, на самом деле, я вам скажу, что времена Андрея Дмитриевича, я уверен, я все-таки представлял себе, структуру науки и фигуры. Людей примерно сахаровского уровня было человек 15-20 в академии. Вот Андрей Дмитриевич рассказывал мне о беседах с некоторыми своими коллегами. Я их не стану сейчас называть. Многие из них говорили: Андрей Дмитриевич, вы солдат, а я не солдат. Ну, что тут сделаешь? Я занимаюсь своей наукой. Насколько я знаю, в таком не последнем научном центре в городе Троицк, где имеется хорошая организация ученых и где издается прекрасная газета «Троицкий вариант», в этом Троицке преобладает такая точка зрения: мы не вмешиваемся в науку, в политику до тех пор, пока политика не вмешивается в науку. Мне кажется, что это скверная позиция. Это не гражданская позиция. Уж упрекнуть Сахарова в том, что ему были чужды интересы науки, никак нельзя.
Сергей Ковалев в эфире «Радио Свобода», ведет передачу Михаил Соколов. Мы выходим из радиоэфира, но продолжим работу на сайте. Наш разговор не завершен. Сергей Адамович, я думаю, что у меня еще остались вопросы, поэтому мы продолжаем трансляцию на сайте. Скажите, вы согласитесь с тем, что в России идет холодная гражданская война? Один вот коллега тут написал. Война против либералов-западников, против демократической оппозиции Путину.
Против демократической оппозиции Путину?
Да.
Я это просто не понимаю.
Есть ли оппозиция, вот, есть ли война, есть ли ситуация войны, когда уже вот то, что происходит, например, вот это давление на НКО...
Войны кого с кем?
Войны либералов с демократами? Войны их с либералами. Войны власти с либералами,
власти?
С уцелевшими.
Да, конечно. Ну, я бы не назвал это войной, потому что война предполагает, может быть, неравные возможности сторон противников в войне, но какие-то возможности. Идет подавление мощное не тенденция, а происходящее подавление оппозиции властью. Идет? Нет, на самом деле, что видно, так сказать, со стороны в нашей власти? Она абсолютная.
Самодержавие.
Это самодержавие. Ну, самодержавие.
Вот бывает самодержавие ограниченное, если вы помните, как кто-то выразился, удавкой. А здесь самодержавие не ограничено совсем в современной России.
Нет, совершенно не
ограничено. А как это получилось? 10 лет назад оно было ограничено какой-то олигархией, 20 лет назад даже народным мнением, а сейчас не ограничено ни с чем. Что же случилось с русским народом?
К сожалению, ничего с ним не случилось.
Как же?
Это тема, в которой я не совсем свободен. Вы вспоминаете, наверное, конец 80-х и начало 90-х.
Да, огромные, когда вас выбирали депутатом.
Был и такой эпизод, январь 91-го, и говорят, до полумиллиона. На самом деле, все-таки несколько сот тысяч, я не знаю сколько, может быть, эти полмиллиона, а всего 200 тысяч москвичей вышли на улицу. Почему? Потому что в Вильнюсе танки захватили телецентр, раздавили 14 человек и угрожали литовскому сейму, который... готовился к отчаянной обороне. Эти несколько сот тысяч москвичей Борис Николаевич Ельцин сыграл на мнение этих москвичей, поехавши в Прибалтику и давши заверение, что Россия, вот член Советского Союза, Российская Федерация, которая теперь суверенно поддержит стремление к свободе наших прибалтийских друзей. Этим выгодно отличился от Михаила Сергеевича Горбачева, до которого нельзя было дозвониться. Не удавалось, связь была плохая, и не удавалось дозвониться из Вильнюса в Москву по государственным линиям. Видите, эти москвичи, вот какую роль они сыграли.
Слушайте, но ведь выходили люди по поводу Украины, там 1050-60, конечно, не полмиллиона, по поводу войны в Донбассе дважды. В связи с гибелью Бориса Немцова, уж не знаю, там 70-100 тысяч выходило. Да. Так власть-то просто другая, она не реагирует на этих людей?
Она не просто не реагирует.
Она их не боится.
Она организует в ответ на это она организует то на Поклонной горе, то или еще где-то другие митинги.
Ну, у них технологии такие есть политические.
И считает ее участников, их участников, не так, как считает участников других демонстраций. И, между прочим, как мы знаем, кое-кому из этих участников, и не так уж малому числу, платят деньги. Ну, а чего не заработать? Вот вопрос в чем. Понимаете, куда делись эти сторонники демократии? Да никуда не делись. Значительное число из них теперь в составе Крымнаш. Ну, знаете, я, если хотите, я пришлю вам некоторую свою почти законченную работу, где рассуждаю о большинстве и меньшинстве и о том, что значит народное мнение.
Ну что ж, мы это с удовольствием опубликуем. Да. Но я, кстати, хотел заметить, что, может быть, вы действительно правы, даже в вашей партии «Яблоко» есть, я бы так сказал, не оформившаяся, но заметная фракция демократов, которые за аннексию Крыма, и они открыто выступают. Есть такие люди, фамилии есть, да, там.
Да, я не знал.
Вот видите, вы не знаете, а я знаю. Как это совмещается? Желание демократии в России и желание аннексии других территорий.
Слушайте, а может быть это некоторое недоразумение? Может быть, есть люди, которые, как Михаил Борисович Ходорковский, говорят, что что сделаешь? Эта аннексия незаконна, ужасна, но в течение довольно долгого времени с этим ничего не сделаешь. Надо менять власть, тогда можно рассматривать вопрос об аннексии Крыма.
Как менять власть, которая действует пропагандой, обманом, подкупом, как вы это описали, и, собственно, и насилием, в конце концов, некоторые политики погибли за последнее время.
Знаете, вы простите меня за безумную фантазию. Я сейчас не вижу ничего другого, кроме бунта интеллектуалов.
То есть, знаете, отказаться обслуживать эту власть?
Я возвращаюсь к примеру Сахарова. Вот если бы те 15-20 все понимающих ученых этого уровня повели бы себя иначе, чем они себя повели.
А вот нам слушатели тут пишут про дворцовый переворот, что элите эта политика Путина невыгодна, антизападная там и так далее. Вот уже и тут обсуждают, чтобы выездные визы ввести, там какие-то слухи идут.
Да-да.
Им же это все невыгодно, не нужно. Вот, может, такая надежда есть?
Какая надежда?
А вот что в элите там кто-то одумается?
Я думаю, что совсем не исключено введение выездных виз. Мы это помним.
Нет, я имею в виду, что есть люди, которые понимают гибельность этого курса в каком-то окружении Путина, которые видят, что бюджет идет к краху.
Знаете, у меня нет надежды на окружение Путина. Я скажу сейчас почему. Окружение Путина формируется Путиным. Это старая советская история. Что такое советская номенклатура? А сейчас Путина окружает номенклатура.
Но не советская.
У себя дома, ну, может быть, на ухо жене, так сказать, иные из них могут выражать неудовольствие, но выразить его вслух, это для них самоубийство, это невозможно, это исключено из правил игры. Так ведет себя номенклатура, она всегда смотрит в рот человеку, который сейчас во главе, и всегда его поддерживает. Иначе в номенклатуре не удержишься. Думаю, что господин Путин довольно свободно меняет своих приближенных. Ну, скажите, пожалуйста, вроде как господин Якунин был его совсем близкий дружбан, во всем близкий дружбан. Куда-то он делся?
Кто на это? Заслуженный отдых.
На заслуженный отдых.
Ну, в шубохранилище. Да.
Ну, например. Вот, можно и на заслуженный отдых отправить. И даже будучи на этом отдыхе, этот человек не рискнет предпринять что-то вопреки тому, кто сейчас главный. Это закон номенклатуры. Как формировались прежние обкомы партии? Первый секретарь окружал себя достаточной прослойкой, которые так сказать, ему верны, и среди, но надо, обязательно должна была быть группа, которая тоже верных этому, но жестко противостоящей другой половине окружения. Вот если есть борьба между близкими сотрудниками, все в порядке. Глава, они не имеют возможности объединиться против главы. И он просто следит за этим. Вот и все.
Ну, а народ все-таки, экономическая ситуация ухудшается, цены растут, расходы на медицину уменьшаются, на образование уменьшаются. Знаете, люди же это почувствуют.
Знаете, увы, наше телевидение работает достаточно эффективно. Я думаю, что значительное число тех, кто составляет вот эти 86 или чуть ли не 90%, ну, там, безусловно, поддерживающих идею Путина – это Россия, а Россия – это Путин, или там Крым наш. Если покопаться, они, эти 86% развалятся. Это будут очень осторожные, часть из них – это будут те самые, принадлежавшие к активным демократам люди, которые получили урок. Так сказать, не надо, как бы, ну, плевать против ветра. Не надо, это опасно.
Не надо лезть в Украину, Сирию.
Ничего не сделаешь. А будет и некоторый процент, и, между прочим, немаленький процент людей, которые просто чувствуют потребность быть как все. Это биологическая потребность. И если вы почитаете Чеслова Милоша, припомните Чеслова Милоша, он это очень хорошо анализирует на примере польского общества в социалистической Польше. Польского в Польше, которая постоянно находилась в бунте и всю войну сопротивлялась.
И после войны сопротивлялась.
И после войны тоже.
И да. Не один раз.
Вот. Понимаете, это стремление быть как все тоже много значит. А еще больше значит, кроме этого стремления, соображения, знаете, пока я бессилен, я ничего не могу сделать. Ну, а говорить как все, это выгодно, это, так сказать, ну, вот.
Если у власти есть такое большинство, зачем же ей бороться с крамолой? Можно забыть о мемориале, можно забыть о маленьких партиях, можно спокойно жить с этим рейтингом мифическим или не мифическим. Что же они так дергаются-то? Вот на вас, на мемориал, на демократов?
Знаете, когда-то, не так давно, мне казалось, что Кремль, в общем, более-менее успокоен. И вот то обстоятельство, что сохранялись некоторые радиостанции, которые можно было бы прихлопнуть, как были прихлопнуты в свое время иные телеканалы, да, и некоторые газеты, что это вообще выгодно. Может быть, выгодно почему? Потому что это, ну, кто это читает и кто это слушает? Меньшинство.
Так что же изменилось?
Ничтожное меньшинство.
Зачем же они борются с крамолой так
вот буйно? Я думаю, что у них закралось сомнение. Что у них закралось сомнение в такой уж массовой поддержке. А кроме того, те соображения, которые беспокоят не только их, меняется вообще, меняется, растут цены, растет инфляция, растет безработица, и сокращается пенсия, и это вызывает неудовольствие у кого угодно. Значит, надо объяснить, знаете, абсолютная власть – это абсолютное зло. И это абсолютное зло не может жить без врагов.
А инерция репрессий такова, что если начало,
да,
начинаешь, то не остановиться.
Для того, чтобы сохранять большинство, нужна пятая колонна. Для того, чтобы сохранять большинство, нужно враждебное окружение. А тогда большинству можно вбить в голову, что вот нас пытаются задушить, но мы не дадимся, ну и возбуждать вот всякие такого рода настроения. А особенно, особенно играть на том, что эти очкастые и лобастые, они вообще кто такие? Это же все, вот это, ну вот у вас висит теперь это американские печеньки, да? С которыми к вам подходили какие-то люди. Я думаю, что эти люди получили за это не очень большие деньги, но получили. Но ведь были прохожие, и они понимали, какой ориентации надо держаться, а какой нет.
Или перейти на другую сторону.
Да, да. Да, и что если ты будешь вот с этой пятой колонной, может, она не такая несимпатичная, но если ты с ней будешь, ты рискуешь, а ничего сделать нельзя. Все равно нельзя. Тогда надо быть с этими. Вот жизнь есть жизнь. Нам детей кормить.
А вот последний у меня вопрос. А так делать-то что? Вот ваш лидер вашей партии Григорий Явлинский говорит, что все равно надо идти на выборы, там что-то делать. Но у вас есть что добавить к этой, так сказать, позиции? Идти на выборы, на эти выборы,
знаете,
нечестные и так далее.
Я опубликовал не так давно в «Новой» мой взгляд на то, как надо идти на выборы. Этот взгляд состоял в том, что если оппозиция хочет чего-то, хоть чего-то добиться, она должна иметь одного, ну, если речь идет о президентских, общего кандидата.
А если о думских?
Что?
А если о думских выборах?
Ну, значит, иметь единый список. Это немножко труднее, чем с единым кандидатом в президенты. Технически труднее. Но возможно. Я, кстати, не очень согласен вот с этими, как они называют, вот с этими попытками имитировать общий...
Праймерис.
Праймерис, да. И это имитация праймерис. Я думаю, что... Вот в этой публикации я этого не написал и хранил это, и до сих пор храню для следующей публикации. Но, знаете, Эта публикация «Новой газеты» была чуть-чуть испорчена. Насколько я понимаю, в сайте «Новой» есть полный и неизмененный текст.
Хорошо, мы к нему адресуемся.
А вот на бумаге нечто другое. Там портрет Григория Алексеевича и слова о том, что вот якобы таким единым кандидатом он и должен быть. На самом деле мой текст этому резко противоречит. И когда Григорий Алексеевич спросил меня на некоторой нашей встрече, так вот скажите, пожалуйста, Сергей Адамович, честно, а вы за меня стали бы голосовать? Я сказал, совершенно честно, не знаю, Григорий Алексеевич. За единого кандидата – да, а за вас – не знаю.
Зависело бы от поведения Григория Алексеевича Явлинского?
Что?
Зависело бы от программы и поведения Григория Алексеевича Явлинского?
Зависело бы не только от этого. Зависело бы от его согласия, что да, кандидат должен быть единый, что да, это должно быть открытое соревнование. Ну, вопрос о механизме этого соревнования пока отложим. Если он будет, я скажу, что я по этому думаю. Но те, кто выдвигаются оппозицией, должны принять на себя обязательства. Кто выиграет, тот и будет всеми силами поддержан. Тот, кто выиграет эту конкуренцию. Мне не очень симпатичен господин Навальный. У меня есть к нему некоторые претензии. Есть личные, а есть и не личные. Но неважно. Вопреки очень многим уважаемым мною членам партии «Яблоко», я голосовал бы за него, если бы он оказался этим победившим соревнование кандидатом. Не думаю, что Навальный идеальный президент России. Совсем не думаю так. Но думаю, что он, понимаете, думаю, что надо стараться создать прецедент.
Смена власти?
Что кто-то может хотя бы набрать много голосов, как Навальный в Москве. А что кто-то может заявить себя как представитель оппозиции, достаточно весомый. И заставить считаться с этой оппозицией. И тогда, если бы это было поддержано интеллектуальными авторитетами, то тогда могла бы возникнуть ситуация Польши 89-го. Тогда мог бы возникнуть некоторый круглый стол, некоторая договоренность. И это, так сказать, замена Майдана. Потому что Майдана в Москве не будет, и слава богу. Почему слава богу? Потому что Москва – это не Киев. Майдан был бы залит кровью. И за этим не последовала бы гражданская война, а за этим последовала бы... просто разгул совершенно мерзкой власти, мерзкой реакции. Ну, сталинщина, если хотите.
А сейчас не разгул?
Нет, сейчас не разгул. Потому что, жертвы этих судов, да. Ну, много у нас стало политических заключенных. Но еще все-таки не столько, как даже при Брежневе. А уж со Сталиным это сравнивать не надо. Я на этот счет рассуждаю очень цинично. Сейчас таким количеством таким количеством, для острастки, таким количеством политических заключенных, власть может сдерживать, ну, так сказать...
Оппонентов,
да. А когда она побоится, что уж больше не будет сдерживать, она увеличит это число. А уж если понадобится, ну а что стоит? Что стоит развернуть сталинщину? Знаете, вот есть еще разговор о попытках реформировать Конституцию. Это довольно интересный разговор.
Есть еще разговор о том, что церковь хочет все регулировать. Русская... Есть еще разговор о том, что Русская Православная Церковь, Московская Патриархат хочет во все вмешиваться и все регулировать.
Да.
Тоже есть разговор.
Да.
Так что тенденций опасных, по-моему, много.
Да, да. И я думаю, что это эти заявления этого самого...
Кирилла. И Чаплина.
Чаплин наиболее откровенен в этом смысле. Они, конечно, согласованы с Кремлем. Разумеется. И это игра, которая будет продолжаться. И это опять-таки, знаете, это опять-таки вот та самая ситуация. Пока мы это придерживаем, так погрозили, но придерживаем. Как только ситуация обостряется, мы пускаем это в ход больше, больше и больше.
Спасибо. Сегодня в эфире «Радио Свобода», в радиоэфире, а потом и на сайте, был правозащитник Сергей Ковалев, вел передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.